Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Убеждения и все, что управляет нашей жизнью, немножко я сбился, потому что настолько рад присутствию моего близкого друга в нашей студии, Олега Локова, пастора Церкви Благодать Завета, в этой передаче. В общем, мы будем говорить сегодня об убеждениях, о вере, о дресс-коде, о церкви, о вас, друзья мои, и о том, как попасть в нашу или в его церковь, или в вашу церковь, несмотря на то, какие мы в жизни плохие, хорошие, или очень хорошие, или очень плохие. В общем, как попасть в церковь, или, иначе говоря, эфир называется «Слишком плох для церкви». Немножко расскажешь про свою церковь, Олег, что за интересное название, к какой деноминации она относится, и как, есть ли дресс-код в вашей церкви, чтобы в нее попасть?
Доброе утро. Спасибо Владу, что пригласил наконец-то.
Наконец-таки, да.
И слава Богу, что я добрался наконец-то. Да, меня зовут Олег Волков, я являюсь пастором Пресвитерианской церкви Благодать Завета. Мы собираемся для богослужения на Декабристов 54, арендуем помещение в Эстонской лютеранской церкви Святого Иоанна. Богослужения проходят каждое воскресенье с 10 до часу, поэтому, кто заинтересован, милости просим, будем рады видеть вас. Наша церковь – пресвитерианская церковь. Мы верим в заветное богословие, и поэтому наша церковь называется «Благодать Завета». И у нас проходит богослужение, но у нас такое организованное богослужение, литургия, то, что называется. Но при этом мы свободно относимся к тому, как люди поклоняются. Верим, что, в принципе, литургия есть в каждой церкви, смотря что подразумевается под литургией.
Вот. Угу. Поэтому... Иначе говоря, вы просто протестантская церковь, самая настоящая классическая протестантская реформатская церковь, только, так сказать, с корнями оттуда.
Мы вынуждены позиционировать себя как протестантская церковь, хотя мы христианская церковь, потому что так сложилось исторически, существует там Восточная Православная Церковь, Римская Католическая Церковь и есть Протестантская Церковь, угу, или Реформатские Церкви, которые появились в результате Реформации. Ну, если с такой точки зрения смотреть, то мы, да, Протестантская Церковь.
Хорошо. Слишком плохо для церкви, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию в любых местах, где вы ее видите. Звук ВК, по-моему, сейчас пропал, да, его сейчас починит наш специалист по звуку, но во всех остальных местах звук точно есть, и на Ютубе, и в Фейсбуке, и на сайте theos.fm, и даже в приложении Радио Теос. Слишком плохо для церкви. Речь о том, что иногда люди, которые желают прийти в церковь и приходят туда, встречают какое-то сопротивление со стороны церкви, как будто бы людей не пускают в эти церковь и предлагают им сначала как-то поменять себя, поменять свою жизнь, измениться самому, переодеться, и только потом приглашают их к себе в так называемую христианскую семью. Именно об этом мы с вами будем сегодня говорить. Если у вас был опыт подобный, грустный, тоскливый, пожалуйста, поделитесь им в комментарии. Если нет, наоборот, то, в общем, порадуйте нас тем, что ваша церковь и вы лично не такие. Я тебе перед эфиром рассказывал историю грустную, да, которая произошла в одной из известных питерских церквей, когда в общину во время богослужения пришли молодые люди, татуированные, вот, не знаю, в общем, короче, вот представители современной неформальной молодежной культуры. И служители церкви их выгнали из церкви, потому что у одной из вот этих трех представителей неформальной культуры была татуировка «Я люблю ЛГБТ». Выгнали, потому что, типа, не место таким людям в церкви. Вот что бы ты, как бы ты прокомментировал вот это вот?
Ну, тогда нам вообще нужно выйти из этого мира, обособиться где-нибудь на каком-нибудь необитаемом острове. Я думаю, что все зависит от того, для чего люди пришли в церковь. Есть ли вот такие люди, которые позиционируют себя как современная молодежь, выражают себя там через разные татуировки или через определенный стиль в одежде. Если они пришли, чтобы навязывать свои правила, тогда церковь не место, где можно позволять этому. Но если они пришли для того, чтобы послушать проповедь или посетили церковь, чтобы познакомиться и заинтересовались, то, конечно, церковь должна быть дружелюбная, дружественная церковь. И она должна принимать таких людей и вести с ними диалог. Угу. Вот, ну, так как мы проводим богослужение в центре Петербурга, в историческом здании Эстонской лютеранской церкви, то часто люди приходят просто посмотреть на интерьер, и они иногда бывают сидят до конца богослужения, поэтому мы всегда их приветствуем, подойдем, поинтересуемся, зададим вопросы. Ну, и бывали такие случаи, когда люди приходят и прям вызывающе себя ведут, но я думаю, что для этого существуют правила. Если человек не соответствует этим правилам, то зачем он пришел сюда?
Вот. Не знаю, как у тебя, когда ты познакомился только с реформатской церковью в том свое время, я всегда слышал про реформатские церкви, про пресвитерианские, про, и мысли мы имеем в виду вот прям классические пресвитерианские церкви, что это такие строгие, прямо, знаешь, суровые люди, строгие, суровые богослужения. И абы куда-то, абы кто туда не может прийти. И если люди приходят, то могут даже как-то, ну, не знаю. В общем, короче, очень, очень строгое отношение к людям, приходящим в церковь, да, могут действительно попросить выйти. Это байка или, или действительно существуют какие-то правила у вас, которые не позволяют, ну, всем прям присутствовать на богослужении?
Ну, это не совсем байка. Действительно, некоторые церкви достаточно консервативно относятся к дресс-коду или к людям, которые приходят в церковь. Например, некоторые церкви, которые требуют, чтобы там женщины в платочках были или там только в юбках, они разрешают носить брюки и так далее и тому подобное. То есть, как всегда, такой огромный спектр существует. Да? И я в этом отношении сторонник правил золотой середины. То есть одна крайность, есть вторая крайность, а золотая середина – это всегда что-то посередине, да, поэтому, например, я не сторонник какого-то жесткого дресс-кода в церкви, да, но и в то же самое время я противник того, чтобы люди приходили в церковь как в ночной клуб, там, в вызывающей одежде и так далее. То есть я думаю, что золотая середина как раз заключается в том, что, как Писание говорит, все должно быть благопристойно и чинно. То есть здесь должно быть, ну, достойное представление себя, да. То есть, например, с одной стороны можно требовать смокинги, а с другой стороны можно разрешать там в купальниках приходить. Но вот золотая середина – это когда человек благопристойно, чинно одет для соответствующего места и ведет себя подобающим образом, потому что церковь – это все-таки место, где люди поклоняются Богу.
Тогда нам нужно с тобой понять и определить, что такое церковь, да? Потому что, например, если мы с тобой пойдем на пляж, кстати, говорят, тут в комментариях тебя качком назвали, что будет гость-качок какой-то, что ли? Да-да-да, гость-качок. Смотри, мы можем с тобой, можем Библию читать и петь христианские песни, сидя на пляже, будучи в плавках, не знаю, там, или, да, ну, как бы, вот мы поем христианские песни, потому что мы хотим, мы сидим на пляже, загораем, читаем Библию, мы радуемся, мы молимся друг за друга, разве это еще не церковь?
Ну, опять же, если говорить о церкви, церковь – это собрание верующих в Бога людей, которые собрались вместе для поклонения Богу. А в то же самое время Иисус говорит, где двое или трое собраны во имя Мое. Если мы двое-трое собраны во имя Иисуса на пляже и прославляем Иисуса Христа на пляже, мы тоже церковь. Да. Но если говорить о церкви как о собрании верующих людей в день Господень, чтобы поклоняться Господу, то это и есть поклонение. То есть на поклонение нужно приходить для поклонения, а не для того, чтобы пить коктейли и показывать свои прелести тела.
Да, с другой стороны, желание поклоняться Богу меня может застать где угодно. Да. Абсолютно. Я могу находиться в бане, не знаю, там, в том же кабаке с коктейлем в руках.
Ну, если в бане тебе вдруг есть желание, отойди, стань на колени и поклонись. Кто запрещает поклоняться?
У нас комментарий был от одного мужчины, зовут его Евгений. Он говорит, что в свое время, когда я только начал веровать и приходил в церковь, то я всегда встречал такое отношение, что либо ты грешник, и твое место в аду, либо ты святой, да, и тогда тебе место, вот, и ты дитя Божий, и тогда приходи в церковь. И его это всегда удручало, да, потому что он грешником себя ощущал, да, а он приходит в церковь, и вот все, в протестантскую церковь он приходил, и все отношение служителей и всей церкви было к нему такое, ну, типа, ты вот грешник, ты как бы какой-то, ты вот запачканный, да, и в итоге он уходил в православную церковь, там молился, там исповедовался, там смотрел на иконы, и оттуда его никто не гнал, да. Вот почему такое отношение у людей верующих возникает к неверующим свысока, как будто вот мы-то уже такие все святые праведные, да, а вы пока тут еще не совсем достойные?
Я думаю, что проблема заключается в том, что люди неправильно понимают что такое благодать Божия и что такое спасение по благодати, да? О том, что Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешников. Иисус сказал однажды фарисеям, что не больные, не здоровые нуждаются во враче, а больные. То есть он пришел, чтобы спасти грешников и призвать грешников к покаянию. Поэтому, когда мы приходим в Божье присутствие, мы всегда осознаем себя грешниками. Но вот это осознание греховности, оно ведет нас к покаянию, и мы просим у Бога прощения, и Бог прощает нас, и тогда мы чувствуем себя прощенными. И я думаю, что вот задача церкви, да, объяснить людям, что Бог милостив к тем, кто осознает свой грех. То есть осознавать себя грешником – это благодать. А считать себя праведником – это грех. Потому что если человек считает себя праведником, подобно тому, как считали себя фарисеи, то это грех самоправедности. А если человек считает себя праведником во Христе, оправданным только по вере в Иисуса Христа, он не будет гордиться и превозноситься, потому что в первую очередь он осознает свой грех.
Угу. Тебе не кажется, что мы, как верующие люди, как представители церкви, и вообще не только мы, церковь в целом, она придумала какие-то такие искусственные конструкции, да, искусственные заборы между собой и миром, которых не было... Вот в тех историях об Иисусе Христе, которые мы читаем в Священном Писании, да, вот там как будто бы заборов-то вообще не было никаких. Во-первых, сам Христос приходил ко всем, да, и к проституткам, и к мытарям, и вообще и к убийцам, и к террористам. Он, собственно говоря, и прикормил рядом с собой как минимум одного террориста, да, Зелота, Симона Зелота. И к нему приходили тоже самые разные люди, и он никому не говорил: слушай, чувак, ты как-то неправильно одет сейчас, или, может быть, у тебя прическа неправильная, или пахнет от тебя не так, как нужно. Он принимал всех. Мы же поступаем, как будто бы у нас есть право быть более святыми в каком-то смысле, чем сам Иисус Христос, нет?
Да, я думаю, что заслуженная критика, потому что мы думаем о том, какое вот чаще всего свидетельство от людей слышишь. Я был бандит, наркоман, алкоголик, стал Иисусом Христом, теперь у меня все хорошо, хорошая работа, хорошая семья, машина, дом, дача, и у меня в жизни все хорошо, правильно?
Да.
То есть вот свидетельство такое, что ты когда к Богу приходишь, и твоя жизнь меняется, у тебя как будто все хорошо, и ты забываешь о том, кем ты был, да? Но я думаю, что истинная святость заключается в том, что чем ближе ты ко Христу, тем больше себя грешником осознаешь, и тем больше ты нуждаешься в Нем, в Его благодати спасительной. Поэтому, да, я считаю, что церковь, она иногда навязывает свои правила, которые якобы сформированы там Писанием или чем-то еще, или вероисповеданиями какими-то. Вот, поэтому я думаю, что церковь, она в большей степени для меня, и я осознаю церковь как лечебницу. И многие святые, и многие отцы церкви считали церковью лечебницей. Когда человек приходит в лечебницу, то ему не предъявляют о том, что он больной. Его просто лечат и помогают ему выздороветь. И церковь как раз, она является лечебницей для грешников, кто осознает свой грех. И церковь, она является как бы посредником, чтобы показать человеку истинного целителя, кто исцелит грех человеческий, кто исцелит человека. То есть церковь часто берет на себя функцию решать все вопросы, хотя церковь, она является просто посредником, чтобы привести человека к Богу.
Угу. Тогда в этом контексте разговор о дресс-коде каком-то, о поведении, об одежде, о смокингах, о плавках вообще неуместен, да? Потому что в больницу привозят самых разных людей. Не знаю, лежал ли ты в больнице, я, к сожалению, неоднократно. И там были люди и облеванные, и вонючие, и голые, и в одежде, и в смокингах, и с достойным поведением, и с недостойным поведением, и в безумии, и в спокойной. И тем не менее, врачи одинаково лечили всех. Да, иногда кого-то привязывали, кого-то седативами кололи, иногда что-то другое делали, но в общем и целом принимали всех без разбора. И в этом смысле, если ты говоришь о лечебнице, то церковь имеет ли право, как ты говоришь, требовать соблюдения даже каких-то, ну, приличий, не знаю. Ведь больница не требует от больных соблюдения приличий.
Да, ну вот, например, когда недавно, несколько лет назад, я получил ожог тела, и когда я в больницу приехал, то с меня в первую очередь взяли и волдыри, которые на теле возникли, содрали как бы, и потом начали мазать йодом. Это было больно, да, но меня не приняли на моих условиях в больницу. То есть, несмотря на то, что я приехал, нуждался, врач сначала сделал то, что он считал нужным сделать, а потом меня положили в больницу, да. Вот в этом отношении, например, если придет человек-бомж, да, без определенного места жительства, человек нуждающийся, да, то я как пастор церкви в первую очередь предложу ему одежду, питание и так далее. Да. То есть, например, я не предложу ему смокинг, я ему предложу такую одежду, которая поможет ему, которая, может быть, будет ему комфортно. Да. Потому что, ну, если он пришел с улицы, и он находится в зале, то, понятное дело, все понимают, что такое, когда человек без определенного места жительства, немытый, находится в зале. Да? Поэтому нужно позаботиться о нем. Не то, чтобы там сказать, ты не можешь сюда войти, потому что ты слишком невкусно пахнешь. Да? Нужно человеку помочь, соответствовать, чтобы дать ему все потребное для тела. Mm-hmm. Вот. А потом дать ему все непотребное для души. И древние говорили, что добрые дела – это пятое Евангелие. И часто мы можем посредством добрых дел приобретать людей для Христа, а потом свидетельствовать им.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня говорим с Олегом Волковым, пастором церкви «Благодать Завета», о том, слишком ли мы плохи для церкви, кто слишком хорош для церкви, почему вообще возникает такое мнение у людей, что я слишком плох для церкви, я недостоин того, чтобы там быть. Вы, пожалуйста, комментируйте эту трансляцию и, конечно же, проходите по двум ссылкам в описании. Одна из них вас приведет на канал YouTube имени меня, Владислава Юртова. Подписывайтесь на него, там будут скоро появляться новые видео. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки тех проектов, которые я веду в контексте служения Telos Media. И также многие из вас, почти большинство, видят телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, по нему можно в рабочее время до 8 часов вечера, вернее, позвонить каждый день и получить помощь психологов, консультантов совершенно бесплатно, абсолютно бесплатно и в неограниченном количестве. А мы продолжаем. Я знаю многих людей, которые, ну, скажем так, и нормальные грешники такие, да, классические. И которые,
как я.
Ну, может быть, даже хуже или лучше себя в какой-то степени. И которые не ходят в церковь, знаешь, вот человек прям убеждение стойкое. Конкретную цитату я тебе сделаю, что я, говорит, это девушка, я, говорит, прихожу в церковь и вижу, какие они все вот хорошие, да, а она очень хорошо знает про себя правду, какая она, у нее там и сексуальной ориентации, как бы, да, там сложности и все прочее, и она ощущает себя рядом с ними как вот какой-то чужеродный элемент, ее вот это все выталкивает оттуда. Вот как ей-то оказаться в церкви, если она хочет туда, она приходит туда, но у нее стойкое ощущение, что она там быть не должна из-за своих грехов.
Ну, в первую очередь, ну, нужно пообщаться с этим человеком, просто ему объяснить о том, что церковь, она тело Иисуса Христа. Иисус Христос принимает грешников и очищает их своей кровью, и преобразовывает их в свой образ. И если человек приходит в церковь и осознает себя грешником, это не очень плохой знак. Потому что, когда человек приходит в Божье присутствие, на протяжении всей Библии мы видим, что когда человек приходил в Божье присутствие, он падал ниц от страха. Mm-hmm. И тогда Господь благословлял его. Вот. И если человек осознает свою греховность, да, то ему нужно Евангелие. Ему нужно Евангелие Иисуса Христа, потому что Евангелие Иисуса Христа как раз-таки в том, что Иисус прощает грешников. Вот. А если человек приходит и требует, чтобы его принимали таким, какой он есть, и навязывает свои правила игры, то здесь получается как бы конфликт. Но от этого и происходит конфликт. То есть церковь, с одной стороны, должна быть гибкой, с другой стороны, должна четко понимать свои границы. Я так думаю.
В данной ситуации нет никакого попытки навязывания, и не только в этой, и во многих других. То есть человек, допустим, курит, пьет или там живет в блуде, или в данной ситуации имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, и он не пытается сказать, примите меня, в смысле, примите в том смысле, что согласитесь с моим поведением. Нет, наоборот, он себя ощущает слишком плохим. В том самом Евангелии, о котором ты говоришь, он слышит только слова святости Бога, о том, что он праведный, святой, но не слышит слов о прощении, о том, что Бог его может принять и простить. Кроме того, он не находит в себе сил, наверное, бросить те, скажем так, вредные привычки, которые у него есть. Да? И вот это все вызывает в него конфликт и невозможность находиться внутри церкви.
Да, я понимаю таких людей, я сам прошел этим путем. И у меня тоже были вредные привычки, с которыми я боролся. И освобождение от этих привычек происходило по мере того, насколько я осознавал благость Божью. То есть Бог мне не тыкал, что вот ты такой вот, ты там куришь, ты не можешь ко мне приходить. Просто Бог, Он действовал в моем сердце таким образом, что я сам понимал, что теперь, если я новое творение во Христе, и если теперь древнее прошло, то теперь не место старым привычкам в моей жизни. То есть это пришло внутреннее осознание. Меня никто не упрекал, не указывал мне. Это происходила внутренняя работа Духа Святого, который через совесть меня убеждал. И от многих вредных привычек я отказался самостоятельно. Ну, добровольно отказался ради Христа. Угу. Потому что, когда Христос является для тебя центром и смыслом жизни, то ты думаешь о том, как угодить Христу, а не как угодить себе. Есть многие вещи, которые мне нравятся. Мне, например, нравится лежать на диване и ничего не делать. А Христос мне говорит, если ты муж, люби свою жену. Мне нужно встать с дивана, пойти и заботиться о своей жене, и заботиться о своей семье. Да? То есть я могу лежать на диване и ничего не делать. Да? Но Христос говорит, что нужно что-то делать. Поэтому для меня, если Христос для меня является центром и смыслом жизни, то то, что Он мне говорит, для меня является приоритетным. Даже если мне это не нравится. Mm-hmm. Это есть убеждение, это есть мировоззрение. Да? То есть, например, почему в день Господень я всегда иду в церковь? Да? Не потому, что мне нравится, а потому что Господь сказал, что в день Господень 6 дней трудись, 7-й день Господу. Да? И для меня это убеждение, для меня это смысл жизни. И я знаю одного пастора, который, когда он много лет назад, он уже сейчас 35 лет в служении, у него 16 внуков и 3 детей. И он сказал, что мы со своей женой приняли решение быть в воскресенье в церкви один раз, когда мы поженились. Мы сказали, мы каждое воскресенье в церкви. Не то, что приходит воскресенье, и ты в воскресенье принимаешь решение, я пойду сегодня в церковь или я не пойду сегодня в церковь. Решение было принято один раз. Для них это приоритет, для них это является верою и убеждением, что каждое воскресенье мы с моей женой и с нашими детьми в церкви. И неважно, там в поместной церкви, в соседней церкви, они в другой город уехали, но в день Господень они идут в церковь. Это их убеждение.
Это очень легко сделать, наверное, те людям, которые уже как бы типа святые, праведные и верующие давно, да, но не очень легко сделать тем людям, которые только на пути к Богу, то есть он уже ощущает в себе какую-то тягу, потребность быть в церкви, идти к Богу. Но, во-первых, я все еще продолжаю это говорить, считаю себя слишком плохим. И Б, приходя в церковь, он воспринимает церковь как какую-то тюрьму, капкан, знаешь, которая начинает его сковывать, диктовать ему какие-то правила, заставляет что-то делать, и часто он не понимает, что и почему он должен это делать, да. Он пришел к Богу за любовью, за принятием, а его заставляют одевать рубашку, брюки, там, не знаю, что-то еще, там, юбку в пол, косыночку, бросать курить, пить. То есть какие-то такие вещи, которые в его голове не укладываются с понятием принятия и Божьей любовью.
Правильно, потому что церковь часто, я так по своему опыту знаю, что когда человек становится верующим, церковь сразу ему предлагает список правил, которые он должен соблюдать. А это закон, а законом не оправдается никакая плоть. Mm-hmm. То есть, что делал Иисус? Он приходил к людям, и он общался с ними, с грешниками, с мытарями, да, а потом, когда он спас женщину, которую должны были побить камнями за блудодеяние, да, она стала его верной последовательницей. Когда он пришел к Матфею и говорит, следуй за мной, он из мытаря превратился в апостола. Да? То есть, и мы видим, что первично это взаимные отношения. Поэтому, когда человек становится верующим, он же еще младенец, и ему нужна помощь. Я думаю, что вот здесь церковь часто допускает ошибку, что они сразу начинают навязывать ему правила. Нужно сначала его принять, нужно сначала его понять, нужно ему помочь встать на ноги. А потом уже по мере того, как он начинает ходить, ему нужно объяснять, разъяснять. Да? И то, это должно быть сделано не в качестве повеления, опять же, да, а в качестве разъяснения, в качестве объяснений. Да? Вот, например, если человек задает вопрос, а почему я не могу прийти в церковь в плавках, да, например? Ну, потому что Писание говорит о том, что все должно быть благопристойно и чинно. В плавках можно прийти на пляж. Если я приду на пляж в пасторской рубашке, на меня посмотрят как на сумасшедшего. Потому что пляж – это место, где люди отдыхают, загорают, получают солнечные ванны, да? Но если я приду в плавках в Мариинский театр на премьеру какого-нибудь балета, то меня тоже неправильно поймут, потому что Мариинский театр – это место, где люди там соответствующим образом представлены.
Смотри, да, правильно? Но Мариинский театр сегодня, если раньше, допустим, наверное, сегодня тоже, я просто ни разу не был в Мариинском театре, да, но хожу в театр редко, но бывает, к сожалению. В смысле, к сожалению, редко, да. Я, к сожалению, не хожу. Но вот, если раньше в моем детстве, в моей юности в театр мы ходили, надевали торжественные какие-то вещи, женщины надевали какие-то платья, там, мужчины костюмы и все прочее, да, то сегодня в театре мы можем встретить самых разных людей, они могут быть татуированными, с дредами, с пирсингом, с рваными там этими тарелками в носах, там все прочее. И это круто, что они ходят в театр. Ну, правда, круто. И им никто не говорит, слушай, чувак, вынь сначала серьгу своего носа, а потом приходи в театр. Сам факт того, что он пришел в театр, купил этот билет, это уже классно, это уже круто. Почему я не могу прийти в церковь тоже по-разному одетый? Почему мне предлагают только один какой-то, одну форму одеяния, одну форму одежды, удобную вот тебе, например, там, или тем бабушкам, или кому-то еще? Почему я не могу прийти в джинсах или в шортах? Да.
Нет, почему? Ты можешь прийти в джинсах, в шортах, понимаешь? Ну, просто опять же получается, что, с моей точки зрения, да, я сам был подростком и сам бунтовал в своей жизни, да, что вот пирсинги, татуировки, дреды и подобные вещи – это протест. Это люди, которые хотят показать, что они не такие. Ну, что-то в их жизни не так пошло, да. И, например, когда человек приходит в церковь, да, то я бы задал ему вопрос, а почему ты так выглядишь? Ну вот почему ты там себе на лбу наколол или обкололся там пирсингом? В чем смысл или в чем суть, да? Почему там твое тело татуировано, да? Почему, в чем смысл? И тогда, когда я пойму, почему человек себя так выражает, да, угу. Тогда я уже буду знать, о чем с ним разговаривать. То есть я говорю, что отношения первичны. Нужно построить отношения с человеком, чтобы задать ему вопросы, личные вопросы. Потому что если я задам человеку, а что ты пришел сюда на татуированный? Он скажет, какое твое дело? Хочу и прихожу сюда на татуированный, понимаешь? Это сразу конфликт. А если ты человека принимаешь, а потом выстраивая с ним отношения, пытаясь понять, в чем смысл, да, тогда уже легче задать вопросы, а в чем? И я 90% уверен в том, что, как правило, люди, которые вот нетрадиционно одеты или выражают себя, у них есть какой-то бунт, у них есть какой-то революция внутри, да, они с чем-то не согласны.
Для нас почти уже стартеров, возможно, это бунт, хотя ты не считаешься таковым, но мы люди немножко другого поколения. Для поколения наших с тобой детей и, там, дай бог, внуков, носить дреды или, допустим, какую-то оригинальную одежду или что-то еще, или даже татуировки, это скорее способ самовыражения, да, то есть это не бунт, да, это просто другая культура.
Да.
Ведь даже, смотри, даже татуировки, как тебе известно, иногда бывают просто языком, да, например, люди, которые имеют какой-то криминальный опыт, татуировки на их теле, это не способ бунта или способ самовыразиться, это скорее способ что-то заявить, да?
Да.
Послание какое-то,
да,
послать окружающим, да, людям, да. Чтобы люди, видя эти татуировки, точно понимали, с кем они имеют дело.
Да. Да?
И тут же нет вообще бунта. И часто татуировки сегодня делают молодые люди именно для этого. Они хотят что-то заявить, да?
Заявление. Это можно назвать как угодно. Это все равно самовыражение. Это рассказать о себе, показать о себе. То есть, опять же, в центре стоит я, эго. Это как проблема Эдема. А правда ли сказал Бог, будете как боги? То есть сегодня человек хочет быть богом. Он хочет заявить о себе и чтобы его принимали. То есть человек, который приходит, например, с дредами, с татуировками, да, и заявляет о себе. Я человек другой культуры, я человек другой формации. Да?
Мне просто нравятся дреды и татуировки.
Да, мне нравятся. А готов ли ты как бы идти на диалог так, чтобы найти точки соприкосновения, чтобы и я тебя принял с твоими принципами, и ты меня принял со своими принципами. Я не уверен, что они готовы двигаться в своих убеждениях.
Смотри, ты сегодня пришел в классной клетчатой рубашке. Да. Мне очень нравятся клетчатые рубашки. Почему у тебя именно эта клетчатая рубашка, а не Какая-нибудь красная, однотонная.
Почему именно это? Потому что мне такую подарили, я ее одел.
Ну, это же не единственная рубашка у тебя, правильно?
Нет, нет.
Утром встал, посмотрел в
шкаф. Правильно, потому что у меня черные брюки, черные жилетки, рубашка. Моя жена порекомендовала мне, ты, говорит, будешь в эфире. Я хотел прийти в пастырской рубашке, да, но так как у тебя эфир более-менее там свободный, не все люди воспринимают церковную одежду, я не стал искушать людей, хотя я готов был прийти в пастырской рубашке.
Да, ты надел то, что нравится лично тебе, либо твоей жене в данном случае, как она посоветовала, ты согласился с ее мнением. То есть ты в любом случае как-то самовыразился своей одеждой, да? Ты надел то, что тебе нравится. Вот мне нравится это, я надел это. Если бы тебе предложили что-то другое, что тебе не нравится, сказал бы, ну, нет, я не хочу это надевать, да? Мне кажется, что мы сейчас немножко в другую тему вообще ушли. Мне кажется, что с татухами и дредами примерно то же самое. Я просто делаю то, что мне нравится. Если у нас, смотри, если у нас с тобой, если нас с тобой объединяет вера в Бога, вера в Священное Писание, если мы даже оба с тобой реформаты, потом пресвитериане, разве имеет значение, как я внешне выгляжу при этом?
Я просто убежден в том, что если у тебя внутри твоего дома порядок, то и внешне будет порядок. Я думаю, что это все идет изнутри.
То есть ты считаешь, татухи и все прочее, это предмет беспорядка, да?
Я считаю, что татухи и дреды, и пирсинг, и все остальное, это способ самовыражаться. Я бы, например, с такими людьми начал бы диалог, чтобы понять, чем... Что он хочет, чтобы я о нем знал? То есть я не стал бы его осуждать бы, но я бы его спросил, а что означают татуировки? Я вспоминаю один интересный случай из моей жизни. Я встретил одного трэш-металлиста. У него были такие татуировки, да? И там злые такие лица. Ну, трэш-метал, да, такой злой. И
черепа, он, кости.
Да, черепа, кости, такие злые образы. И он был весь исколотый. И я ему говорю, а что означают твои татуировки? Он говорит, ну, это, знаешь, такое самовыражение. Я говорю, а знаешь, что эти татуировки, они на чертей похожи? Ты что ли черт? И он... Очень серьезно расстроился, хотя я так пошутил его, а он очень серьезно это воспринял, замкнулся в себе. И он стал очень серьезно переживать по этому поводу, что на его теле много вот этих чертей, как я их назвал, и что на самом деле он как бы заявляет о том, что он сам какой-то черт, да? Вот. Хотя я, ну, шутка была неудачная, но я помню, что человек как-то вот... Сначала он свою душу открыл, что я вот такой крутой. А потом, когда я ему истолковал, что я воспринимаю, как я воспринимаю его наколки, то это его татуировки, он, ну, как бы замкнулся.
А можете вопрос, смотри, представим двух людей, двух совершенно одинаковых людей, которые, ну, в церкви одинаковое количество времени, у них одинаковое богословское образование. В принципе, они образом жизни, ну, абсолютно похожи, да? Только один татуированный, ну, в прошлой жизни, например, он был трэш-металлистом, весь обкололся, да, или там в тюрьме сидел, неважно. А второй, как бы, такой чистенький, свеженький, да. И вот вопрос о рукоположении. Кого скорее рукоположат на пастора? Или пригласят на пасторское служение, татуированного или нет?
Думаю, и татуированного, и не татуированного. Все зависит от того, насколько он соответствует к пасторскому
служению.
То есть
церковь готова поставить на ответственное служение?
Я бы рукоположил. Я бы рукоположил, потому что древнее прошло. У меня много шрамов на теле. Все они из прошлой жизни. Да. И что теперь? Мне нужно новое тело, чтобы я стал внутренне другим человеком. И чтобы стать служителем церкви, мне нужно избавиться от всех шрамов. Это же невозможно. То есть здесь нужно, ну, опять же, я говорю, золотая середина, крайности могут быть разные крайности, но золотая середина, мы должны думать, и мы должны как бы рассуждать. То есть вот можно как бы поставить границы и быть одному на острове. А можно как бы найти контакт с людьми и найти, попытаться найти, построить с ними диалог, чтобы понять людей.
Хорошо, спасибо. Жанна спрашивает, вот у меня сильно татуированный друг боится пойти в церковь из-за страха неприятия, да, что его выгонят, не примут, будут к нему иначе относиться. Вот как ему быть-то? И этот страх, на самом деле, достаточно сильный, особенно если у тебя не одна какая-то маленькая татуировочка где-нибудь там, да, а вот прям ты вот весь...
Ну, пусть он к нам приходит, я с ним поговорю, я не буду его осуждать за татуировку.
Адрес еще раз, пожалуйста, назови.
Декабристов 54.
Это эстонская лютеранская церковь?
Я не Кирик.
Да, и вы собираетесь там каждое воскресенье.
С 10 до часу.
С 10 до часу, я никак не могу к вам в гости приехать, к сожалению. Надо давно уже приезжать.
Но я думаю, опять же, как я сказал, да, общение первично. Вот нужно пообщаться с человеком. Вот очень легко создать какие-то виртуальные образы, вот как часто люди бывают. Вот давай представим гипотетическую ситуацию. Да? Но гипотетическая ситуация, можно как угодно об этом говорить. Когда есть конкретный случай, вот приходит человек, вот он весь татуированный, и он так смущается. Да? Вот почему он смущается? Вот нужно с ним поговорить, нужно вот попытаться его понять, объяснить, разъяснить, что то, что сделано, то сделано. Если я сделал татуировку, я ее сделал. Другой вопрос, если я стал христианином и иду делать татуировку, ну смысл, для чего мне нужна татуировка? Я не против татуировок как таковых, я хочу понять, для чего они нужны, эти татуировки. Если, например, когда я был неверующим человеком, да, и я делал татуировки, чтобы самовыразиться или что-то обозначить, чтобы люди, которые видели меня, они знали, с кем имели дело, да, то сейчас я не имею такой нужды, чтобы люди знали, кто я такой. Вот как-то самовыразиться. Конечно, например, у меня есть свои татуировки. Я люблю носить церковную одежду. И я ношу колорадку. Да? И мне нравится носить колорадку. И я верю, что все служители церкви должны носить церковную одежду. Хотя здесь тоже большой спор. Да? Но это, кто-то может сказать, это твоя там... твои дреды или твоя татуировка. Да, я соглашусь, то я верю. Ну, если меня спросят, почему я ношу церковную одежду, потому что я посвятил свою жизнь служению Христу, и я хочу, чтобы люди знали, что я служитель Иисуса Христа, и я выражаю свою позицию посредством церковной одежды. Угу. Вот и все. Хорошо. Если меня люди спросят, почему я ношу, я так и объясню.
Хорошо, почему же в таком случае, вот ты говоришь такие классные слова о том, что мы примем, мы принимаем, мы готовы принять, мы готовы разговаривать. Нет, мы даже пастором сделаем татуированного чувака с дредами, если, ну, если надо будет, да? Я условно говорю. Почему же тогда у людей, которые стоят на другой стороне, которые смотрят только на церковь еще издалека, у них стойкое чувство, что их-то как раз-таки церковь не примет?
Я не могу сказать за всех людей. Я думаю, что, скорее всего, это, с одной стороны, искушение, что они смотрят на себя как-то по-другому. И, с другой стороны, они, у них, может быть, завышенные требования к церкви, они просто, может быть, не понимают, что такое церковь по своей сути. То есть у нас много стереотипов, мы живем в мире, где много стереотипов. Например, я приезжаю за границу, и все говорят, русский, о, русский, русский. Кто такой русский? Это тот, кто пьет водку. Русский тот, кто ругается матом. Я водку не пью, матом не ругаюсь, но я русский. Я русский. Да, я человек, который родился в определенной территории. Я по национальности русский. Я позиционирую себя как русский, я не стыжусь этого, но при этом я не собираюсь следовать каким-то стереотипам, что другие думают о том, кто такой русский человек. Угу. Понимаешь? То есть всегда... есть диалог. Я считаю, что должен быть диалог, должно быть общение, чтобы понять человека, потому что часто люди не хотят понять, вот церковь, в чем она грешит, на мой взгляд, да, то, что они не пытаются завоевать сердце человека. То есть церковь не пытается проникнуть, то есть чтобы вот душа человека открылась. Иисус как раз-таки, он приходил к таким людям, и их душа для него открывалась, их сердце для него открывалось. Помнишь, мытарь говорит: кого чем обидел, в 4 раза воздам. Иисус его не заставлял это делать. Он просто пришел к нему, к мытарю, и тот устроил пир, а потом говорит: все, кому обидел, все, что я незаконно нажил, я раздам, как закон, говорит, в 4 раза, если у кого-то что-то украл. Да почему он так себя вел? Угу. Ну, Иисус каким-то образом воздействовал на него. Иисус не предъявлял ему никаких требований. Он просто пришел к нему домой и принял то угощение, которое он ему приготовил. А с другой стороны, были фарисеи, которые осуждали его. О, если бы он знал, какая женщина к нему прикасается. А он ему говорит: Симон, да я знаю, кто ко мне прикасается. Вот я к тебе домой пришел, а ты мне уважения не оказал. А она слезами мои ноги вымыла и волосами оттерла их. Да, кто возлюбил больше, тому прощается больше.
Я глубоко убежден, что большинство людей, которых мы встречаем на улице, которые еще не являются членами твоей церкви, к сожалению, да, они нуждаются как раз таки в этом принятии. Они нуждаются в исповеди, они нуждаются в принятии. Они нуждаются в том, чтобы кто-то посмотрел на них и не плюнул им в лицо за то, что они такие, какие они есть. Они, возможно, готовы меняться, но им важно, чтобы их приняли вот на первом этапе, такие, какие они есть. И вот ты говоришь такие классные, опять же, слова про церковь. По-моему, церковь – это самое правильное место, где тебя должны принять, обогреть.
И... Оно для этого и существует. Да. Лечебница.
Эти люди, почему туда не идут за этим самым?
Они... У них есть стереотипы. Или у них есть печальный опыт, что они пришли и их осудили. Угу. Я помню, слушал свидетельство «Вор в законе по кличке Москва». Это как раз таки в свое время мне дали послушать это свидетельство. Я был очень впечатлен, как вор в законе стал христианином. И они пришли всей кодлой на богослужение, потому что он сам покаялся и всех своих дружков привел туда. И когда они пришли в церковь, там одна бабушка начала пальцем тыкать на них. А он как бы говорит: «Эх, бабушка, если бы ты знала, кого я привел на это богослужение». Да? То есть часто есть стереотипы. Вот есть люди, которые вот считают, что вот так это и никак по-другому. Да? А мы должны быть открытыми для людей. Иисус был открыт для людей. Церковь – это форпост Царства Божьего. Да? То есть церковь – это не ночной клуб. Церковь – это не бесхребетная организация. Многие церкви сегодня попрали принципы, и они пожинают печальные плоды. Угу. Когда они сказали: «Мы открыты для всех, мы любим для всех». Бог говорит, что Он милостив к тем, кто раскаивается в своих грехах. Он являет милость тем, кто раскаивается в своих грехах. И он приглашает людей прийти к нему. Но мы не можем прийти к Богу на своих условиях. Мы приходим к Богу на его условиях. Мы должны признать свой грех. Мы должны признать свой бунт. Мы должны покаяться. И тогда Господь сказал: «Он милостив». А многие люди каяться не хотят. «Принимайте меня таким, какой я есть. Вот я вот такой, принимайте меня таким, какой я есть».
Это был мой следующий вопрос тебе как раз. Должна ли церковь всякие, хоть какие-то барьеры выставлять, какие-то заборы между собой и обществом? Вот сейчас ты на него будешь отвечать более подробно. Да? Какие-то заборы могут быть, должны быть. Но смотри, возвращаясь к Библии и к вот этим замечательным историям об Иисусе Христе, ведь когда он исцелял прокаженных, да, он ни от кого не требовал покаяния. Он просто их исцелил. Один вернулся и поблагодарил. Когда он кормил там 5 тысяч, 4 тысячи людей едой, делал чудо, он тоже ни у кого не спрашивал, будете ли вы каяться или нет. Он просто вот они здесь, они пришли послушать его. И неважно почему. Потому что он крутой чувак, потому что он мог исцелить, потому что он просто известный персонаж и было любопытно. Да? Они просто пришли туда, и он всех накормил. Всем дал возможность быть в... зоне его благословения, скажем так, да?
Да.
Ведь так?
Да.
И ни от кого он не требовал покаяния при этом. Так все-таки в контексте этого...
Иисус, да. Мы должны смотреть на Иисуса как на пастыря, который пришел, чтобы собрать рассеянных овец дома Израилева. Mm-hmm. Правильно? То есть Иисус приходит и собирает овец, рассеянных овец дома Израилевых. Да? И много притчей и много о чем Иисус учил посвящены именно этой теме, что пастыри, которых Бог поставил, не были верны, стадо рассеялось, Иисус пришел, чтобы собрать рассеянных чад дома Израилевых. Да? В то же самое время Иисус рассказывает притчу о брачном пире, что пригласил одних, не пришли, пригласил других, не пришли, тогда пошел по весям, по землям, собрал всех убогих, и они вошли и должны были присутствовать на вечере в брачной одежде. А один человек вошел туда в небрачной одежде, и ему сказали: «Извини», и Иисус сказал: «Выбросьте его во тьму внешнюю». Да? Я задался вопросом, да, почему... Во-первых, этот человек оказался на вечере, на брачной вечере в неподобающей одежде. Почему? И в чем смысл? Да? Я долго не мог понять. И потом я просто понял, что, скорее всего, когда собрали вот этих убогих, им предложили одежду, они эту одежду приняли, одели и вошли. А этот человек сказал: «Мне в своей одежде хорошо».
У меня была история в жизни в 6 классе, когда мне там дали подглаз в 6 классе, где-то в конце сентября или в начале октября. И мне было так стыдно ходить с фингалом, что я начал прогуливать школу. И в итоге до самого конца 6 класса в школу я не ходил. Зато проводил время это в церкви. В церкви почему-то не было не стыдно ходить. Так вот смотри, есть люди, которые... У них какой-то есть фингал такой, это метафорически. Я говорю, да, им стыдно за свой какой-то изъян, за свой грех. И они бы пошли... Я сейчас даже не про церковь, а на общение с верующим. Но им стыдно за себя. Вот какой бы ты им дал совет в этой ситуации? Да? Что они, как они должны переоценить себя? Или что ты скажешь, чтобы они все-таки пошли на это общение?
Ну вот в чем смысл Евангелия Иисуса Христа? Смысл Евангелия Иисуса Христа заключается в том, что благодаря Христу Бог открыл дверь для всех грешников. Для всех людей, кто осознает себя грешником и не осознает себя грешником. Да? То есть дверь спасения открыта для всех. И поэтому я бы посоветовал этим людям, да, не убегать от Бога из-за своих фингалов, а идти к Богу, чтобы Он исцелил этот фингал.
А проблема не в Боге, я думаю, проблема в людях.
То есть в людях. Они боятся, конечно, Бога, они боятся, они, у них есть стереотипы, у них есть некие представления, да, и эти стереотипы, к сожалению, церковь навязала, да, эти стереотипы, что греха таить. Но Бог приглашает людей, чтобы изменить их, исцелить их. В чем смысл Евангелия? Почему мы приглашаем людей в церковь? Мы не приглашаем в церковь людей, чтобы делать из них каких-то там особенных людей. Мы приглашаем людей в церковь, чтобы познакомить их с тем, кто их изменит. Угу. С Иисусом, с Духом Святым, с Отцом. То есть церковь в этом отношении должна быть как раз тем посредником, который приводит людей к Богу, чтобы Бог их исцелил.
На моей памяти есть одна история такая грустная. В одной церкви Ленинградской области начали появляться в большом количестве бывшие зависимые алко-нарко, там и бывшие сидевшие люди, да? Просто такой период настал там, вот они начали в эту церковь приходить. И церковь, а церковь такая, ну, все интеллигентики. Ну вот, и она как-то не смогла принять этих людей, и один из пресвитеров этой церкви был вынужден отделиться, да? Но он как бы смотрит, люди приходят, а их не принимают. И он вышел с этими людьми и основал отдельную церковь, где готов был принимать этих всех нехороших людей. Вот как мы сегодня можем научить наших людей в церкви все-таки вести себя иначе, чтобы это не приводило к разделению, да? То есть как научить человека смотреть на этого бомжа, на этого алкоголика беззубого гниющего, на этого наркомана полусгнившего, как на человека, несущего в себе образ Божий, да, и все-таки принять его, полюбить и указать ему место рядом с собой в церкви?
Ну, Иисус сказал, кому много прощено, тот много любит. То есть я думаю, что те люди, которые не принимали алко-наркозависимых, они не считали себя грешниками с большой буквы. Да, мы грешники, но не такие. Мы не убили, мы не наркоманили, мы не алкоголики, мы в тюрьме не сидели. Да, мы несовершенны, но мы люди другого класса. А хотя они такие же грешники. Такие же грешники, да, потому что все, кто от Адама с Евы родились, они носители греха, да. И эти люди, даже если они не были наркоманами и в тюрьме не сидели, они бунтовали против Бога по-своему. Они по-своему шли своим путем, они противились Богу, и Бог по милости своей спас их. Поэтому я думаю, что проблема в том, что люди до конца не понимают, что они такие же грешники, да, то есть они не пережили вот эту спасительную благодать, да, почему Иисус говорит, кому много прощено, тому тот много любит. Когда Господь спас меня, я находился на самом дне. И когда Он меня спас, у меня нет иллюзий в отношении себя. Я просто задался вопросом, почему, Господь, Ты по милости своей спас меня? Да? Я недостоин ни в каком отношении не был и сейчас недостоин спасения. Но Бог это спасение явил мне, и почему я должен по-другому относиться к людям? Да? Потому что они такие же грешники. Ну, пускай они другим путем идут, но они такие же носители греха, они такие же бунтари, они такие же эгоцентристы, да. Они, у них пороков не таких, как у меня, но других пороков не меньше, да. Почему я должен превозноситься над этими людьми? Если Бог меня спас, то я должен их познакомить с тем, кто их тоже спасет.
Спасибо большое, друзья. Мы заканчиваем на этой позитивной ноте. Если вы живете в Санкт-Петербурге или в области, если вы пытались прийти в церковь, но вас там по каким-то причинам не приняли, в Санкт-Петербурге как минимум одна церковь есть, где вас точно примут. Их на самом деле больше, но вот одна точно есть. Это церковь «Благодать Завета», пастором которой является Олег Волков. Эстонская церковь «Яни Кирик». В воскресенье в 10 утра вас ждет каждую неделю. Но если вы не запомнили или не знаете, как найти, можете написать мне. Я вас познакомлю с пастором Олегом Волковым в интернете, а вы с ним договоритесь о том, как же вам встретиться, как прийти в эту церковь и понять, что Бог действительно принимает грешников, Бог пришел для того, чтобы спасти погибших, больных и немощных, а не для того, чтобы принимать под свои крылышки только чистеньких, благочестивеньких, свеженьких людей. Всем спасибо, это был Олег Волков и программа «Верю, не верю». Пока.
Пока. С Богом.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.